Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом... Господи. Ладно, дубль два. Хорошо, что ногу не сломал.
Да.
Там сейчас пришлось скорую вызывать. Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о тех событиях, мимо которых мы не можем пройти. Меня зовут Алексей Пономарев. Напротив меня находится мой коллега Евгений Берг. Евгений Берг смеется, потому что он стоит передо мной буквально в одних плавках. Дело в том, что по дороге на студию Gentle Music, которая традиционно приютила нас, мы попали под такой недетский дождь и теперь слегка сохнем.
Залило трюмы. Привет-привет.
Вообще-то... Примерно в тот же момент, когда мы записываем этот подкаст, Государственная Дума принимает закон о пенсионной реформе, против которого протестует треть депутатов, как минимум,
и Наталья четверо Поклонская. Депутатов. И Наталья Поклонская.
Бардак в стране 100 лет, так сказать. А началось с убийства, убрали царя, а потом убили. Вот с этого все началось. Поэтому ЛДПР всегда была против любой революции, ибо все последствия всех пяти русских революций отрицательные. Нам не нужно считать, сколько у нас наркоманов и проституток. Мы не ходим по наркопритонам, по публичным домам. А если некоторые жители Петрограда только не вылезают из них, с публичных домов, вы знаете сколько. Мы не знаем в Москве. ЛДПР не ходит по публичным домам. И наркоманов не знает. Я ни одного наркомана не видел за свою жизнь. Ни разу ни одного наркомана не видел. Чего вы позорите собственную страну? Нет у нас наркоманов. И проституток нету. И алкоголиков нету. Что вы говорите то, что говорят против нас с Запада? Больше никакой революции никогда не будет в России. Но в чем ошибка? Вы нам говорите, у нас солидарная ответственность. Вот нынешнее поколение должно содержать пенсионеров старшего поколения. А давайте дадим свободу.
Но мы с Евгением пока на пенсию не собираемся, поэтому поговорим про другую тему.
16 июля в городе Хельсинки, в Финляндии, произошла... Встреча года. Наконец-то нос к носу оказались главы двух крупнейших, важнейших государств Великих Соединенных Штатов Америки и нашей с вами великой родины Российской Федерации.
Сегодня президент России провел первые полноформатные переговоры с Дональдом Трампом в Хельсинки. Эта встреча и финал чемпионата мира по футболу в России. Два события мирового уровня уместились в эти сутки. Общее у них не только время, а еще вот этот предмет. Официальный мяч мирового первенства. Подарок российского лидера американскому с тем самым смыслом, который всегда вкладывали политики и дипломаты. Мяч на вашей стороне.
Почему этот саммит такой важный, эта встреча такая долгожданная, и почему его итоги оказались такими неожиданными? Ну, во-первых, как многие считают, Владимир Путин, конечно же, переиграл Дональда Трампа по всем статьям, прогнул его.
Кстати, мы так и не увидели, к сожалению, по итогам этой встречи, как они жмут руку друг другу. Перетянул бы Трамп Путин или нет?
Или Путин бы перекинул его через бедро?
Они просто беседовали с закрытыми дверями 2 часа, потом еще к ним присоединились делегаты, которые с ними приехали из Министерства иностранных дел обоих стран. И потом после 4 часов в сумме примерно они вышли к журналистам, которые их ждали все это время. И дальше Трамп сказал несколько таких слов, после которых его на родине стали уничтожать все журналисты, политики, даже политики из республиканской партии. Позор, слабак, предатель.
Давай поймем, почему так произошло. Потому что Трамп сказал, на мой взгляд, две знаковых вещи. Одна, он, отвечая на вопрос, было ли вмешательство России в американские выборы, сказал, что ну, у него есть две стороны. С одной стороны, его люди...
Разведка, то бишь.
Да, говорят ему, что, конечно же, Россия вмешивалась в выборы. И более того, накануне встречи США официально обвинила 12 российских хакеров во вмешательстве в выборы. А другая сторона, сказал Трамп, это Владимир Путин, который сегодня очень горячо отрицал вмешательство.
Он был очень настойчив что-то в этом роде.
Да-да-да. И из этого Трамп сделал вывод, что как бы он не может сделать однозначного вывода.
My people came to me, Dan Coats came to me and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today.
Ну, типа он сказал, я верю обоим сторонам. То есть не очень понятно, как это делать в данной ситуации, но, видимо, Трамп как-то хочет усидеть на всех стульях.
Да, он был крайне дипломатичен.
Еще когда речь зашла о том... Почему же между Россией и США настолько холодные отношения? Он, все ждали, что он скажет, ну, это вот Россия, империя зла, значит, Путин катается на медведе, стреляет по украинским солдатам из Тополя-М. Он сказал, нет, в этом виноваты обе страны, значит, что-то мы, значит, сделали не так.
I think that the United States has been foolish. I think we've all been foolish. We should have had this dialogue a long time ago.
a long time, frankly, before I got to office, and I think we're all to blame.
Ну, там, правда, был еще, конечно, в этом его ответе заключался тычок в сторону предыдущей администрации Обамы, что, мол, это все вот они глупцы допустили.
Они испортили отношения, а мы теперь расхлебываем. Ну и, конечно, был фейспалмовый момент, когда Путин вручил Трампу футбольный мяч, а Трамп бросил его своей жене Мелании, причем так бросил, что, мне кажется, никто бы не поймал. Да, в общем, так товарищу по команде не бросают, не дают передачу.
Почему так важна история именно про обвинение России во вмешательстве в выборы США? То есть это давнишняя история, российские хакеры, это уже мем, их видят везде, всегда, если у рядового американца ломается тостер, то это российские хакеры. Но дело в том, что, как, допустим, говорил комик Тревор Ноа из The Daily Show, одно из многих late night show, которые прошлись потом по Трампу как следует, что до этих обвинений не было понятно, что будут обсуждать Трамп и Путин. Ну, Сирию, ну, может, Украину, там, ядерные боеголовки.
Но это все они обсудили.
Да, безусловно. Но прямо вот накануне ЦРУ выкатило доклад, называло 12 имен российских ГРУшников, которые взламывали почты Национального комитета Демократической партии США. То есть это такой как бы предвыборный штаб условный Хиллари Клинтон, которую так и не избрали в результате. И, кстати, я почитал, как они взламывали. Ну, то есть это же, блин, совсем... Они отсылали фишинговые письма, которые маскировались под рассылку Google.
Ну, слушай, самый простой способ всегда самый надежный.
Ну да, и какой-нибудь Джон Подеста, который уж... это глава, собственно, избирательного штаба Хиллари Клинтон, который уж точно должен хоть что-то понимать в информационной безопасности, он просто кликал по ним, и 50 тысяч писем стали доступны вот Владимиру Путину, видимо.
Вообще вот интересная история. Меня, конечно, очень впечатлила реакция американских медиа. Мы еще подробнее чуть попозже про это поговорим, но... Ну, просто представь себе, не знаю, Путин задает вопрос. Владимир.
Влад, они говорят, Влад.
Да. Что вы скажете по поводу того, что Россия предъявляет обвинения за сбитый малайзийский Boeing MH17?
Ага, он в ответ такой, как бы, ну, с одной стороны, у меня, значит, есть...
Знаете, у меня есть две версии. С одной стороны, мы совершенно точно его не сбивали. С другой стороны, мой друг Дональд говорит, что это были мы, и у меня нет оснований ему не верить.
Какая-то параноидальная шизоптическая ситуация. С другой стороны, все как бы все поносят Дональда Трампа, и справедливо, но я все-таки задам себе вопросом, а что вы, блин, от него ждали? Ну, то есть человек приходит как бы к руководителю государства, у которого есть некое четырехзначное число атомных боеголовок и ракета с неопределенным радиусом действия. И что он должен его повозюкать, значит, наклонить, ударить башкой об стол, повозюкать, значит, по полу и сказать: «Влад, ты был очень неправ, ты плохой, плохой».
Слушай, ну, мне кажется, однозначного ответа на этот вопрос нет, и я на этом месте предложил бы подключить к разговору двух наших весьма компетентных друзей и коллег. Во-первых, это Костя Бенюмов, международный спецкор «Медузы», а во-вторых, Дима Карцев, который работает сейчас в отделе новостей «Медузы», а до этого довольно много занимался разными темами в международной журналистике.
А Костян вообще был в Хельсинки, так что знаем, как город встречал двух замечательных президентов.
Привет, Костя, привет, Дима, слышите ли вы нас?
Привет, да-да.
Привет, хорошо слышим.
Слушайте, ну давайте начнем с самого вопроса, который, может быть, приходит в голову всем, кто так или иначе говорит про эту встречу Путина и Трампа. Почему вообще этот саммит так важен? Неужели, разве они не встречались до этого раньше? Типа, ведь, ну как бы, они же уже как-то пересекались.
Они пересекались год назад на саммите Большой Двадцатки в Гамбурге, но в формате двухсторонних переговоров это их первая встреча, когда они встречаются один на один. И вообще, последний раз такое было... Кажется, в 2005 году, и это была еще встреча Путина и Джорджа Буша-младшего, ну и считается, что это очень важная история, потому что это первая такая встреча вдвоем.
В смысле, а с Обамой они не встречались так, что ли?
Они встречались с Обамой, но не встречались на нейтральной территории. То есть...
Обама приезжал в Россию, когда Медведев был президентом, да. А во время президентства Путина не было таких встреч. Да.
Так, ну, может, были какие-то особенные ожидания вот еще до того, как ЦРУ рассказало 12 российских разведчиках, якобы вскрывших почту Демократической партии? Вот до этого были какие-то суперожидания?
Да, честно говоря, никто не знал, чего ожидать, потому что не было ощущения, что эта встреча, что этот саммит, он стал результатом какой-то там, например, стратегии России на сближение с США, или тем более стратегии США на сближение с Россией. Это, ну, на мой взгляд, он скорее стал статусом отсутствия какой бы то ни было стратегии. Просто у Трампа была идея, что он готов говорить со всеми, от Ким Чен Ира до, там, не знаю, до Владимира Путина, и вот почему бы нет.
Костян, наверное, к тебе вопрос, как, так сказать, к человеку, имеющему наибольшее количество связей с американскими всякими чиновниками в редакции
«Медузы». Сейчас ты просто отрекламировал, да.
Вот все ругают Трампа в Америке, жутко, да, поносят, на чем свет стоит, за то, что он так слабо себя повел, за то, что он, значит, прогнулся, все отдал Путину и так далее. Как ты считаешь, как он вообще должен был себя вести? Ну, то есть, вот чего от него все ждали-то?
Ну, вообще, это хороший вопрос. Мне кажется, что на него лучше ответит Дима, который, потому что пока я смотрел на них в Хельсинки, Дима, собственно, читал всю аналитику, которую американцы писали про Трампа. Так что я бы здесь увильнул вот ответ.
Не знаю, что думали американские чиновники, хотя общая претензия была действительно в том, что он был очень неактивен и оказался в тени Путина, которому он дал первому выступить, который, в общем, вел практически разговор, и даже на вопрос о том, мистер Трамп, вы Крым-то признаете или нет, отвечал Путин. То есть Путин сказал, мистер Трамп по-прежнему считает, что это незаконная аннексия и так далее. Поэтому, конечно, была действительно эта претензия. Ждали, не очень понятно, ждали ли они его критики, я имею в виду Трампа, чего-то реального, или хотели бы, чтобы какой-то идеальный американский президент что-то сделал. Ну, грубо говоря, им казалось, как они пишут, как они писали сразу после саммита, Трамп должен был поднять значимые для Соединенных Штатов вопросы. То есть вопрос, собственно, по Сирии, по Украине, главное, по вмешательству в выборы. А всего этого, как они считают, Трамп не сделал, или, по крайней мере, этого не было видно по пресс-конференции.
Ну, то есть, у меня просто основная претензия с тем связана, что, ну, вы же, ну, вот представьте, у вас живет во дворе какой-то сумасшедший чувак, который, значит, ну, не знаю, который травит газом зарином людей, которые ему не нравятся в соседних домах. Но вы же не подойдете к нему и не скажете, ты говно, ну иди сюда, я тебя сейчас буду наказывать. Ну, в смысле, это тупо опасно просто, ну, в смысле, не надо так делать.
Евгений имеет в виду, что, возможно, не стоило провоцировать Владимира Путина.
Спасибо.
Ну почему? Именно я думаю, что от Трампа многие могли ждать именно этого. У них же есть определенный набор, ну, неких таких, да, ценностно-культурных, я бы даже сказал, категорий, которые очень прочно верятся и в американскую риторику, и, как следствие, в общем, в образ мысли политической. Президент США, а.к.а., это лидер свободного мира. Ну, так уж повелось, да, так они воспринимают своего президента. Лидер свободного мира что должен делать, когда он видит, что, ну, когда ему предстоит встреча с диктатором? Он должен этому диктатору жестко противостоять и быть несгибаемой скалой, да, за которой свободный мир должен прятаться и видеть в нем защитника своих интересов. Вот что не произошло, да. То есть я сейчас не говорю о том, как на самом деле, я говорю о том, какие могли быть ожидания и с чем они связаны. Этого, конечно же, не произошло. Особенно это было заметно на контрасте с НАТО с саммитом в Брюсселе буквально за неделю до того, да, когда Трамп, во-первых, он ничего не читал по бумажке, он просто он вышел и стал, размахивая руками, довольно жестко критиковать своих союзников, что они мало денег тратят на оборону, что они там халявщики, живут за счет американских денег и так далее. А здесь, как бы, когда он столкнулся лицом к лицу не с демократическими союзниками, а, собственно, вот с человеком, у которого сейчас в США довольно стрёмная репутация, он вел себя совсем по-другому. Он вел себя нарочито скромно, он давал Путину говорить первым, он говорил, мы с Владимиром нашли прекрасный общий язык, у Владимира есть огромное количество интересных предложений и идей по поводу самых разных штук. Ну, понятно, да, что, в общем, вот это ожидание, безусловно, не сбылось.
А скажи, вот как, поскольку ты находился непосредственно на месте событий, какая вообще атмосфера была на этом саммите в Хельсинки? Вот это, ну, там были всякие смешные истории, типа Путин опоздал, но Трамп опоздал еще больше. В этом смысле переиграл Путина. Может быть, единственная вещь, в чем Путина переиграл. Вот, ну, какие-то вот такие штуки атмосферные, какие-то ты еще подметил там?
Ну, смотри, во-первых, действительно никто не знал, что будет. Собственно, все разговоры, там все началось, работа журналистов на этом саммите началась за полтора, на самом деле, дня до, собственно, даты саммита. Все эти полтора дня Люди в пресс-центре обменивались слухами, и никто не знал, чего можно ждать. Все говорили, что единственное, что, скорее всего, никаких решений не будет, потому что слишком мало точек соприкосновения. Но, пометуя, собственно, саммит, переговоры Трампа с Ким Чен Ыном, после которых Трамп неожиданно объявил о сворачивании учений японско-американских, чего никто не ждал, была некоторая робкая надежда на то, что Трамп, как человек очень непредсказуемый, может что-нибудь вот такое тоже выкинуть. Больше никаких ожиданий не было, совершенно было непонятно, к чему готовиться. Именно поэтому, собственно, больше всего людей интересовало, насколько опоздает Путин. Никто не думал, что опоздает Трамп, но про Путина знали.
Ну, в Хельсинки же, насколько я знаю, очень жители Хельсинки подготовились к приезду гостей, развесили плакаты, значит, там устраивали пикеты. Вот об этом расскажи, пожалуйста.
Костян даже в Инстаграме выкладывал плакат.
Ну, я видел, да, поэтому я и знаю.
Ну, вообще, как бы шутки шутками, но Финляндия, мне кажется, получила максимум от этого саммита. Они не пожалели ни денег, ни сил на подготовку, там было довольно много всяких мероприятий, там город прикрывался и так далее. Все это было максимально эффективно, и в том, что касается организации работы в пресс-центрах, никаких там, где не нужно, никаких там лишних досмотров, ничего, приходишь, работаешь, и то же самое касалось всех перемещений между аэропортом, президентским дворцом, там, и всеми местами, где, собственно, присутствовали ВИПы. Что касается жителей, ну, да, как первое, что я увидел, когда приехал в Хельсинки, в центр, выходя с вокзала, это гигантский вот этот экран, на котором крутились в карусели заголовки по-русски и по-английски. Выяснилось, что это газета «Хельсинкин Саномат», главная, в общем, ну, она общественная, но крупнейшая газета Финляндии, придумала вот такую прикольную штуку, поскольку и у Трампа, и у Путина довольно такая неоднозначная репутация в плане отношений с прессой, у одного больше, у другого меньше, да, они сделали такую кампанию, где приветствовали обоих президентов на так называемой «Земле свободной прессы», и крутили вот заголовки, свои старые заголовки разных лет о том, как у Путина или Трамп ссорился с медиа или притеснял СМИ и так далее. Это было довольно ярко. Это было первое, что ты видел, приезжая в город. Не знаю, то же самое ли видели кортежи, въезжавшие из аэропорта, но возможно, что и да.
А продолжая тему про демократических союзников, да, про которые немножко вы упомянули сегодня, что Трамп их, так сказать, тоже в свое время подразносил. Как они теперь реагируют, что вообще европейские газеты пишут, и что говорят европейские политики по итогам всей этой истории?
Ну, все очень тоже впечатлены в негативном смысле. Сразу после того, как прошел саммит, почти все газеты, СМИ высказались в том смысле, что Трамп нас предал, грубо говоря. Причем у каждой там страны более-менее своя претензия. Скажем, Британия считает, что Трамп второй раз за неделю наехал на Терезу Мэй по поводу ее политики, потому что сначала он очень жестко отозвался о Брекзите, о том варианте Брекзита, который она выбрала.
Тереза Мэй – это премьер-министр Великобритании.
Да. И выбрала она мягкий вариант Брекзита.
Брекзита, то есть сохранение связи с Евросоюзом. А теперь он сказал, что у него нету никаких свидетельств вмешательства российских спецслужб во что бы то ни было, сказал Трамп. И это не только как бы наезд на американскую разведку, о чем, что понятно, но еще и на британскую, которая обвиняет, соответственно, Россию в том, что она использовала новичок. Вот. Это первая претензия. У немцев своя претензия, связанная с Северным потоком. Все тоже очень недовольны, мол, значит, как на Меркель, по Меркель приходится, так это, пожалуйста, по Германии. А как с Путиным об этом же говорить, так мы, значит, ничего не против, пожалуйста.
А как он прошелся по Меркель в связи с Северным потоком?
На саммите НАТО он сказал, что Германия в полной зависимости, даже он употребил слово «captive», в плену, соответственно, у России, и поскольку 60-70% энергии поступает из России, да, а здесь он сказал, соответственно, в Хельсинки через меньше, чем через неделю, что, пожалуйста, это рыночные соревнования, мы не против, пожалуйста, делайте, что хотите. Вот, и это тоже воспринимается довольно негативно. То есть в Европе тоже, ну, как бы впечатление тяжелое. Что понятно, все противники Трампа рады воспринять любое его действие как провал. А здесь он действительно дал основания считать, что он не очень справился. Или, по крайней мере, оказался в тени Путина.
Но он сам считает, что он прекрасно справился, насколько я помню, он говорил про это кому-то в интервью уже после.
А при этом там еще была, кстати, интересная оговорка. Вот по поводу фразы, что «я считаю, что у России не было причин», вмешиваться в выборы. А потом он сказал, что якобы это была оговорка, что на самом деле он сказал, я считаю, что у России не могло не быть причин.
Но он имел в виду, что он пропустил частичку, и что он сказал, не было причин вмешиваться, а имел, дескать, в виду, не было причин не вмешиваться, что любая страна будет вмешиваться во все, что может.
Да что это за бред какой-то? Ну, конечно, бред. Это отмазка в стиле Владимира Путина.
Слушайте, совершенно. Это вообще он много, как мне показалось, он довольно много почерпнул из путинского арсенала риторического. Если тебе не нравится вопрос, просто говори, что вопрошающий задает спрашивает какую-то фигню и отмахивайся.
Но вот при этом явно же параллельная история. То есть сначала Трамп встречался с Ким Чен Ыном, у нас даже про это был подкаст, и тогда все тоже говорили, что Ким Чен Ын Трампа переиграл, потому что, значит, никаких продвижений со стороны, так сказать, что ничего, никаких уступок от КНДР он практически не добился, при этом свернул совместное учение с Японией, и более того, опять же, тут параллель, конечно, с демократическими союзниками, он еще и не только свернул учение, он еще их раскритиковал, то есть он сказал, что нам они очень дорого обходятся, и мы тут не собираемся наши бомбардировщики гонять на столько километров, чтобы там что-то изобразить, какую-то активность. Вот, и тут как бы такая же ситуация, то есть это выглядит как некая последовательная линия, в связи с чем у нас с коллегой Бергом возник вопрос, неужели Дональд Трамп, может, он хочет войти в историю как президент-миротворец, типа того?
Я не готов сказать, что я могу взглянуть в душу президенту Трампу. Мне кажется, что история, в общем, в том, что президенту Трампу очень важно остаться на второй срок. Это его вообще первая задача. Кажется, он готов сделать это почти любым путем, то есть это основная его какая-то политическая задача на данный момент. С одной стороны, когда ты читаешь большой объем критических статей по поводу Трампа и его выступлений на саммите, хочется присоединиться к его защитникам, которые говорят, а что вы от него хотели, чтобы он там Путина арестовал, подрался с ним и так далее.
Ну, вот, как бы да, это, собственно, этим логично. Вопросом мы тоже задались, да.
И это действительно так кажется. Но на самом деле история в чем? В том, что у предыдущей администрации и у ее как раз демократических союзников была довольно четкая линия в отношении путинской России. Эта линия состояла в том, что мы будем Россию изолировать, мы будем уменьшать с ней связи по максимуму, мы будем оставлять только те отношения, которые совершенно необходимы. Во всем остальном мы будем ее изолировать. И мы будем ждать, когда эта Россия, либо Россия начнет согласиться на уступки, либо путинский режим ослабится настолько, что случится проблема внутри страны.
Ну, очевидно, что путинский режим не ослабится, даже если люди в Петербурге начнут жрать валежник. Ну, то есть, это же бессмысленно.
Эта стратегия была рассчитана на многие годы вперед. Она не была рассчитана на то, что это случится в течение 2, 3 или 5 лет. Но дальше случилась проблема. Оказалось, что Запад не един. У него много проблем внутри. И появился, в частности, Трамп. В Европе победили правые и так далее. Но дальше проблема в следующее. И все эти критики говорят, ну хорошо, если тебе не нравится эта стратегия, что ты можешь предложить, дорогой Дональд? И оказывается, что Дональд Трамп ничего не предлагает. Сейчас мы видим, что он действительно ничего не предлагает. И это как бы и это проблема, в общем.
Ну, в смысле, а что он разве не является предложением? Сама по себе его стратегия не нагнетание отношений. Наоборот, он пытается сдружиться. Вот они блокировали КНДР на протяжении десятилетий. И чё? Там что, режим рухнул? Нет, вот сейчас вот они, по крайней мере, встретились, и эфемерная угроза Третьей мировой войны или обмена ядерными ударами, по крайней мере, перестала существовать. Разве это не здорово?
Ты имеешь в виду между Северной Кореей и США угрозу ядерной войны? Да. Я уже испугался, что ты про угрозу ядерной войны между США и Россией. Такой все-таки угрозы, на мой взгляд, не было.
Нет, я про КНДР говорю.
Нет, просто смотри, мне кажется, что очень важно отличать риторику и стратегию. У Трампа, безусловно, есть... Трамп любит поговорить о том, что все до него все делали плохо и были идиотами и глупцами, и ссорились с Россией, и, типа, потом, и не уважали ее интересы, да, и только злили Россию еще больше. А я, дескать, сейчас приду и со всеми помирюсь, и вот вы увидите, как будет классно, когда мы будем дружить, и наши 90% мирового ядерного арсенала будет стоять на совместной защите мирных интересов всего земного шара. Это все замечательно, у него нет никаких конструктивных предложений, с одной стороны, с другой стороны, у него нет никаких реальных рычагов, любые предложения реализовать. В этом смысле, кстати, тоже важный момент, в этом смысле мне кажется, что несмотря на то, что, пожалуй, этот саммит для Трампа можно считать провальным, он совершенно не выигрышный для российско-американских отношений. Возможно, он выигрышный лично для Владимира Путина, который смотрелся довольно неплохо на фоне Трампа, Трамп довольно специфический человек. Если карта не идет, то, на его, то он на фоне любого опытного политика будет смотреться довольно, довольно странно. В этом смысле, да, окей, Путин смотрелся выигрышнее. Но это совершенно не значит, что этот саммит принес что-то хорошее для российско-американских отношений. Нет. Он не изменил ни капельки, а только наоборот, на мой взгляд, даже усугубил то предвзятое неприязненное отношение к России, которое сейчас распространено в США. И Трамп, хоть он и президент США, он ничего не может сделать с бюрократией, с политическим истеблишментом, который, глядя на то, как Владимир Путин с самодовольной ухмылкой говорит, что по вопросам Украины мы решили, что нужно соблюдать Минские соглашения, да, то есть как бы не говорить ничего, а наоборот. Это может считаться издевкой, такое заявление. Нужно объяснять, почему?
Нужно, да. Я не очень понимаю, почему.
Нет, в смысле, что потому что Минские соглашения поддерживают статус непонятный, статус ничего не меняющийся.
В смысле, их соблюдать призывают все стороны уже 4 года, и Россия, несмотря на все там претензии и подозрения в ее адрес, говорит, ну а что делать, это Украина не соблюдает. И вот в данном случае Путин говорит ровно то же самое. То есть это просто повтор, это смешок в лицо, он знает, что он ничего не говорит нового в данном случае.
Ну то есть получается, что они оба на самом деле абсолютно пустые слова говорят, потому что Трамп, с одной стороны, говорит, нет, мой друг Владимир сказал мне, что Россия не вмешивалась, поэтому я ему верю. А потом на следующий день он говорит, да нет, вы что, я верю своим спецслужбам, конечно, Россия вмешивалась. А Путин как бы ему отвечает со своей стороны, своими абсолютно пустыми заявлениями, Минских соглашений.
Да, или если вы обвиняете наших разведчиков, подавайте заявление в Следственный комитет, их допросят.
Да-да-да. Проблема в том, что мы привыкли, что политики, и в частности Путин, так себя ведут на публичных выступлениях. Американцы не привыкли. Для них это действительно... Я уверен, что это выглядит как издевательство. И в этом смысле это может нанести российско-американским отношениям только вред, каким бы личным успехом для Путина это не обернулось. Потому что в Америке не стало ни на одного человека больше, который после этого выступления захотел бы выстраивать с Россией какие-то конструктивные отношения.
А у меня вот тогда еще один вопрос. Дима сказал, что Трамп делает для него важнейшей задачей избраться на второй срок, но ведь то, что он сейчас делает, это дико непопулярно. То есть он теряет очки в среде, так сказать, американских патриотов и не приобретает новых союзников среди демократов.
Очень сомнительную стратегию он выбрал, чтобы переизбраться пока что, как это выглядит для нас, профанов.
С одной стороны, да. С другой стороны, надо понимать, что ровно та же стратегия ему принесла успех в 2016 году. Тогда говорили ровно то же самое. Господи, он же со всем ссорится, со всеми ругается, ни с кем не хочет достигать никаких компромиссов, и ничего не будет. Это все ждали, что будет до определенного момента, все думали, что будет разгромная победа Хиллари Клинтон, и вообще, чем все закончится, мы знаем. Поэтому, кто знает, с политической точки зрения, возможно, это не самая худшая стратегия, и при этом нужно помнить еще один момент. Для прессы, для элиты, для истеблишмента тема России очень болезненная, очень важная. Для того, кого мы привыкли называть широким американским избирателем, это не такая важная тема. Соответственно, Трамп, возможно, исходит из того, что на ней он не проиграет избирателя. Поэтому почему, собственно, нет? Он проиграет газету Washington Post или New York Times, но он их давно проиграл. Он проиграет Конгресс. Это более проблемная ситуация, но он не потеряет избирателя.
Да, я совершенно согласен. Не забывайте, что те республиканцы, которые критикуют Трампа сейчас за провал саммита с Россией, они не то чтобы очень сильно поддерживали его во время предвыборной кампании. Там был вообще-то, на секундочку, был сговор многих высокопоставленных республиканцев, которые собирались там еженедельно и обсуждали, как им сделать так, чтобы не допустить, чтобы Трамп выиграл выборы от их партии.
Господи, как все сложно в странах, где есть настоящие выборы.
Он действительно обращается только к тем, кто за него уже и так голосовал. Он, скорее всего, не приобретет, не факт, он, может быть, не приобретет новых союзников. Но он совершенно, мне кажется, он не рискует ничем в данной ситуации.
Ну да, тем более он пообещал уже, что он сказал, что Россия, конечно, не вмешивалась в выборы и никак не повлияла на мою победу, но я обещаю вам, что на следующих выборах все будет еще лучше. Такой вот оптимистичный взгляд в будущее.
Точно, совсем не вмешается, никак. Ну то есть, подытоживая все, что мы обсудили, как бы сухой остаток от этого саммита, его нет, по сути.
Ну нет, сухой остаток, к сожалению, есть, и, на мой взгляд, он довольно печальный. Как я уже сказал, этот саммит может вылиться в укрепление рейтинга Владимира Путина внутри России, но, скорее всего, он приведет к возрастанию давления на Россию снаружи. Это может, вплоть до новых санкций, потому что если расследование спецпрокурора Мюллера, который вот сейчас, как раз вот вы говорили о предъявлении обвинений 12 возможным сотрудникам ГРУ, да, это все происходит в рамках расследования, которое должно выяснить, были ли какие-то связи между Трампом и Россией или нет. Если, если это расследование сможет представить какие-то более или менее убедительные доказательства, что что-то такое было, или сможет представить то, что найдет, как такие доказательства, это фактически автоматически транслируется в новые санкции против России.
А для Трампа это не может обернуться какой-нибудь процедурой недоверия?
Ну, то есть... Я не думаю, что здесь есть настолько прямая зависимость. Не знаю, может быть, Дима не согласен со мной.
Ну, мне тоже трудно сказать. Они грозили ему импичментом с самого начала. Ну, не грозили, а такой, скажем, слух ходил. Судя по всему, нет, потому что единственное основание могло быть для импичмента – это нахождение не просто вмешательства России в выборы, а то, что Россия непосредственно связана, то есть Трамп связан с этим вмешательством, да, то есть он как бы совершил государственную измену. Но очень сомнительно, что это случится, вряд ли, но это не может. Если говорить о каких-то положительных результатах этого саммита, то есть если они вообще какие-то, то, ну, мы очень мало на самом деле знаем. Мы, все, что у нас есть, это 46 минут пресс-конференции. Возможно, достигнуты какие-то договоренности, которые не озвучены. Возникает вопрос, почему их не озвучили? Можем предположить, что они как бы прорабатываются. Но поверить в это действительно очень трудно. Если они есть, то они, наверное, ну, они могут касаться, например, сирийского урегулирования, о чем многие как бы говорят в России, да, или они могут касаться, например, вот этого каких-то экономических взаимоотношений, потому что вроде бы договорились же, даже озвучили то, что создается какой-то пул бизнесменов для обсуждения отношений, экономических отношений России и США, но это все выглядит очень эфемерно пока, честно говоря, поэтому трудно поверить. Остается как бы предположить, как пишут там ультраконсервативные радикальные защитники Трампа, что у него есть хитрый план, но он просто об этом не говорит. Ну, возможно. Но пока ничего не свидетельствует о том, что есть какой-то хитрый план.
Ну, обычно хитрый план есть у Владимира Путина, как мы знаем.
О, да.
Который всех переиграет. Но если он хочет всех переиграть, то, судя по всему, ему нужно, как бы, видимо, не с Дональдом Трампом общаться, потому что... Опять же, да, все, что Трамп может Путину пообещать, скорее всего, ничего из этого он не сможет сделать, потому что ни Конгресс, ни его собственная партия, ни тем более демократы сделать ему этого не дадут, пока сами не поменяют свое отношение к тому, что такое Россия и какую она представляет угрозу или не угрозу для США.
Хочется подытожить наш разговор забавной истории как раз про Россию уже, да, тут зеркальная ситуация, если в Америке все подозревают русских хакеров в вмешательстве в американские выборы, то вот накануне, возвращаясь опять, мы начинали с того, что наш подкаст записывается в тот момент, когда Госдума принимает пенсионную реформу, накануне депутаты задались вопросом, правда ли, что проект этой самой реформы был составлен по поручению Вашингтонского обкома, на что министр Топилин довольно жестко ответил «нет».
Железная позиция. Еще они сегодня трижды вспоминали Бисмарка как человека, который создал современную пенсионную систему. Ну, в Госдуме когда обсуждали. Трижды. Ну,
в общем, не все так однозначно, я бы сказал, в международной ситуации.
Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки. Я защищаю интересы Российской Федерации. То, что в российском обществе в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах сложилось определенное мнение в отношении кандидатов, ну, это само собой разумеется. Чего здесь необычного? Президент Трамп в качестве, сегодняшний президент в качестве кандидата говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений. Ну, естественно, в российском обществе возникла симпатия к этому кандидату. И разные люди по-разному могли эту симпатию проявлять. Ну, разве это не естественно? Иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной.
Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. Спасибо студии Gentle Music за то, что традиционно приютила нас. Слушайте подкасты «Медузы», «Дело случая», «Как жить», «Текст недели». Что там у нас еще? «Два по цене одного». Подписывайтесь на них в приложениях Apple Podcast или приложениях для Android, или прямо на сайте «Медузы» можно в разделе «Подкасты» нажать на «Подписаться», тогда вы будете получать уведомления о выходе новых подкастов. Ну и, конечно, оставляйте комментарии, ставьте оценки, и таким образом другие слушатели смогут узнать о наших подкастах. Евгений Берг отправляется сушить плавки, а я пойду, пожалуй, перекрашу волосы в стиле Дональда Трампа.
Только не бросайся мячиком в близких людей.
Наша жизнь как большая игра, почти как теннис или футбол. Ты живешь, а вокруг кричат: нужен гол, нужен гол. Люди не любят чужих неудач.